Фатальный ингредиент. Глава. Фатальный ингредиент. Приглашенный читатель. В рестораны с тремя звездами Мишлен не ходят, чтобы утолить голод. Голод там скорее мешает, он торопит, требует объема, а объем в этих залах не значит почти ничего. Сюда приходят за другим, за той секундой, когда вкус раскрывается не сразу, а слоями, будто фраза с отложенным смыслом. Сначала холод, потом кислота, потом, где-то на третьем ударе сердца, тепло, масло и дыма. За театром, в котором тарелка — не подача еды, а короткая пьеса на одну реплику. Приглушенный свет выхватывает белизну фарфора. Официант держит паузу ровно столько, сколько нужно, чтобы гость успел разглядеть композицию прежде, чем ее разрушит вилка. Здесь едят медленно не из этикета, а потому что торопиться означает не заметить половину того, зачем пришел. Попасть в такой зал можно двумя способами. Первый — заказать столик за несколько месяцев вперед и смириться с тем, что лист ожидания читается как список должников. Второй — быть приглашенным. Симону Вассер пригласили. В 18 лет она редактировала рукописи в одном из старейших издательских домов Парижа, вычитывая чужие сюжеты на предмет фабульных трещин, того едва заметного места, где герой вдруг знает то, чего знать не мог, или где случайность слишком удобна, чтобы быть случайностью. 3 года назад, выйдя на пенсию, она обнаружила, что глаз, натренированный на текстовые несообразности, не желает выключаться просто потому, что рукописи закончились. Полиции префектуры однажды понадобился человек, способный находить нестыковку в показаниях свидетеля, так же, как редактор находит ее в диалоге. Так она стала внештатным экспертом, без жалования, без кабинета, с телефонным номером, набираемым каждый раз, когда официальная версия начинала скрипеть под собственной тяжестью. В «El Оранжерай де Лазайна» ее привел Гийом Лемер, шеф-повар, с которым она была знакома еще по временам, когда он готовил в куда менее звездном заведении на левом берегу. Тогда же, в последний год перед ее уходом из издательства, она помогла ему довести до печати книгу об истории французской кухни «Рукопись», которую он писал урывками между сменами и которая без редакторской руки так и осталась бы грудой заметок. С тех пор он раз в сезон присылал ей приглашение на дегустационный сет, жест благодарности, который она принимала не ради еды, хотя еда была превосходной, а ради возможности наблюдать, как чужое мастерство доводится до совершенства. В тот вечер она еще не знала, что мастерство, доведенное до совершенства, способно убивать так же безупречно, как оно кормит. Глава 1. Аперитив. Зал встречал приглушенным светом, в котором хрусталь Бакао не сверкал, а тлел ровным, ленивым отблеском, будто свет здесь тоже подавали дозированно, как соус. Крахмальное полотно на столах лежало такими плотными складками, что казалось вырезанным из мрамора, и когда официант расправлял его перед гостем, звук выходил не шелестом ткани, а чем-то более сухим, почти хрустким. Разговоры держались в полголоса, не из робости, а потому что зал сам диктовал регистр. Здесь никто не повышал голос на дичь, и вино также, как не повышают его в библиотеке. Симона заняла свое место у окна, откуда сквозь звукоизолированное стекло открытой кухни было видно, как в глубине зала работает огонь, короткие рыжие вспышки над индукционными плитами, движение поваров, слишком экономное и слишком слаженное, чтобы быть суетой. Она смотрела туда чаще, чем на гостей за соседними столами. Привычка редактора, которого всегда больше занимает механизм текста, чем сюжет на поверхности. Официанты начали разносить аперитив. Аэрированное канапе с кремом из сморчков, невесомое, как воздух, застывший на мгновение в форме еды, микрозелень поверх, капля охлажденного шампанского рядом. Гости брали приборы, кто-то хвалил легкость крема вслух. И в этот момент от соседнего стола донесся голос, громче остальных, с той особой звучностью, которая рассчитана на аудиторию, а не на собеседника.